вот эти природные стихийные духи рождения и смерти, что они собой представляют?
Эфирные существа. Эфирные это существа, и они очень значительную роль играют вообще, как мы сказали вчера, потому что без привлечения их невозможно закономерно ввести вот этот принцип рождения и смерти. Они как раз призваны к тому, чтобы вот иерархические существа руководили бы правильным образом инкарнации людей. Да? Для этого привлекаются существа. Но, как мы сказали, самое важное, что на две части вообще можно делить каждую коренную расу в правлении. Это когда иерархические существа руководят этими существами, стихийными существами, которые разрушают, о котором мы вчера тоже в прошлый раз говорили, и когда уже это все передается людям, и люди начинают привлекать их для своих личных интересов и деятельности. И потом идет уже третья фаза, но в сущности это вторая, одно все завершение, что уже не люди привлекают этих существ, которые разрушают социальную жизнь и индивидуальную жизнь, но когда уже они сами уже властвуют над людьми. И потому катастрофа приближается ускоренным темпом, потому что уже самые разрушительные силы носят уже, можно сказать, не эволюцию, но развитие, в течение времени. Значит, период, когда руководят иерархические существа, тогда эти разрушительные силы, они не входят в человеческую жизнь, не вмешиваются в социальную жизнь, но вернее в мир вмешиваются под руководством иерархических существ. И в этом заключается очень такая сильная и трудная мысль, что вот эта железная необходимость, железная закономерность в том заключается, что злому должно прийти. И мы видим в духовной науке точную иллюстрацию, конкретное выражение вот этой великой фразы, что злому должно прийти. А эзотерически, оккультно это раскрывается духовной наукой. Это еще одна такая иллюстрация, яркая иллюстрация, что в расширенной форме даются слова Евангелия. Да? Можно сказать, вот заглавие можно взять. Злом должно прийти, а потом уже написать тему. Вот об этом мне говорили в прошлый раз. В этом здесь мы должны вот так еще так сказать, что когда заканчивается Кали-юга, то есть темная пора, да, мрачная эпоха, да, Кали-юга, и начинается новый этап, вот когда заканчивается Кали-юга и заканчивается правление небесных существ над этими существами. И эти существа, разрушительные существа, передаются во власть людей. И они уже употребляют в техническом прогрессе всякие разрушительные бомбы, атомные, водородные, все это уже творчество, их творчество и инспирация от них. Всякое разрушительное техническое развитие и прогресс, все это от них, но пока через человека. А потом уже сами будут носителями именно вот этой жизни, социальной жизни людей. И это, разумеется, ускорит очень сильно всю эту революцию. Но в данный момент я немного еще по-другому хочу осветить всю эту проблему и сказать очень значительные так вещи, потому что это все связано с тяжелыми испытаниями людей. Начало светлой эпохи знаменует собой то, что уже сами люди должны правильным образом управлять своей жизнью. Значит, иерархические существа думают, предполагают, что уже человеку дано все. То, что можно дать в пятой коренной расе, то есть постатлантической эпохе. Вот, пожалуйста, теперь располагайтесь теми силами, которые принесла эволюция, ваше сознание и так далее. Вот как он, как человек будет употреблять все это, все уже зависит от его воли, от его сознания, от его уровня. Этот уровень развития, уровень сознания очень значительная вещь, да? Смотрите, как доктор упоминает, и очень интересно это, что была одна писательница до доктора, разумеется, где-то в середине 19 столетия, 1800 чем-то приблизительно, которая впервые заявила о том, что человеку нужно познать и привлечь дьявола. Вот этот импульс, что вот разрушительная сила постепенно входит в человеческую жизнь, в социальную жизнь, вот она почувствовала и впервые она сказала, что людям нужно, необходимо познать именно отрицательные силы в лице дьявола. И она настаивает на том, что человек должен это непременно познать, как он окружен всеми этими существами, о которых мы говорим, как лицеферские армии существа. И когда человек будет познавать, что он в сущности окружен вот этими плохими существами, отрицательными существами, когда человек чувствует, что он окружен дьяволом, тогда человек начнет искать Бога. Это слова вот этой писательницы, которая впервые заявила после 15-го столетия, впервые заявила, что человечеству нужно познать Люцифера. Это один из основных мотивов духовной науки. В духовной науке очень сильно стоит фигура Люцифера, фигура Аримана, дается характеристика, как вы прекрасно знаете без меня. Но вот этот первый импульс приносит женщина. И доктор говорит, точно так же в раю первый импульс внесла Ева, призвав Люцифера. Это как-то перекликается с тем, что в раю, в саду Эдема, в саду Эдема, впервые Ева почувствовала, что нужно привлечь дьявола. Вот это звучит опять где-то в середине 18-го столетия, опять через женский образ, и в этом отношении мужчины очень отстают. Потому что женщина впервые почувствовала, что человечеству нужно познание дьявола. Это чисто эзотерический импульс. И это ведет к добру, потому что без познания, вы же прекрасно знаете, без познания Люцифера и Аримана, человек ничего не знает о самопознании. Самопознание происходит на почве эзотерического образования, да? Что человек не есть такое стерильное существо, что он, человек насквозь пронизан люциферистскими, аримейскими интересами, прагматизмами, всякое-всякое и все это, да? Вот женщина всегда идет впереди в этом отношении, она же более эластична, она же не полностью погружена в материю. Это вы без меня, Мария, надеюсь, вы это знаете. И в этом и интересно, что вот тот факт, что нужно человечеству, а что нужно человечеству? Отрезвление. Об этом мы говорили в прошлый раз очень сильно, очень хорошо осветили. Человек спит. Когда днем он ходит и действует, у него это сонное состояние по отношению к духовному миру. По отношению к иерархии. И человек ночью спит по отношению к дневному сознанию. Да? А дневное сознание, в сущности, это наивная реальность, в которой человек живет. Эта наивная реальность эзотерически оценивается как сновидение. Или еще глубокий сон. Да? Поэтому что нужно человеку? Вот что нужно. И как выйти из этого сонного состояния, если человеку не объяснить, что вокруг, до угола, находятся люциферические и аримейские существа. кто может пробудить человеческое сознание? Что может пробудить, вернее, истина? А истина заключается именно в том, что есть люциферическое, ариманическое, божественное, механическое движение, механический импульс, и во всем этом человек очень сильно нуждается. Поэтому самое значительное, что мы должны знать, в эпохе материализма человек находится в самом глубоком сне, потому что материализм оглушает человеческое сознание. Это оглушение выражается в том, что человек теряет связь именно с физическим миром, теряет связь с духовным миром и постепенно катится в полном состоянии сна. И чтобы пробудить, нужно призвать Люцифера и Алимана. Нужно их познать, чтобы выйти из этого состояния. А это очень сложный момент, потому что это связано, дорогие мои, вот когда мы говорим о пробуждении, это связано с большими трудностями. Человек не привык пробудиться и вот что в состоянии встретить именно вот этих существ. И вообще отрезвление, это связано с большими трудностями сознания. Это очень дискомфортно, потому что очень большая тяжесть и напор на сознание. Почему? Потому что во время кульминации материализма человек очень глубоко погружен в иллюзию. Мы об этом говорили, что почему человек засыпает, почему человек находится в состоянии сна или в сновидении? Потому что подвержен иллюзиям. Ложь усыпляет, истина пробуждает. А что такое истина? Истина есть то, что находится в духовной науке. Да? А те люди, которые не читают духовную науку, они находятся в сновидениях и тенденция, большая тенденция к глубокому сну. Это очень важный фактор, потому что жизнь, потому что в этом находится большинство людей, все человечество находится в этом состоянии. И это усугубится. Мы об этом тоже скажем очень тяжелые мысли, потому что, в конце концов, это большая реальность. С другой стороны, дорогие мои, именно когда сегодня мы находимся в кульминации материалистического образа мысли, когда мы находимся в кульминации материалистического мировоззрения, духовно мы находимся в начале дематериализации этих мыслей, этих представлений и этих чувств. Почему? Потому что здесь действует также действует железная необходимость, железная, вернее, закономерность. Эта закономерность заключается в том, если мы представим образ маятника. Когда из одного верхушки спускается, да, самая нижняя точка, а потом поднимается в другую сторону. Да. Материалист спускается, находит свою кульминационную жизнь, и потом опять дематериализация происходит. Поэтому люди хотят, не хотят, мы вступаем в эпоху дематериализации наших мыслей, ощущений, мировосприятие и так далее. Да? Значит, если мы скажем духовно, мы очень близко стоим. И душевно-духовно мы очень близко стоим к духовному миру. Но именно к какому духовному миру? Духовный мир не есть также стерильное состояние. Да? Люцифер, Ариман в духовных мирах присутствует. Поэтому, когда человек очень глубоко погружен в материализм, и он не хочет выйти из материализма, происходит спиритуализация материализма. И это мы должны учесть. Поэтому Кали-юга заканчивается только для тех людей, которые хотят и стремятся к духовному. Если человек не стремится к духовному, да, тогда эта Кали-юга продолжается. И продолжает свое углубление, и так тянет людей еще вниз, в болото прямо. И еще хуже, об этом тоже мы скажем, если это слово значительно. Поэтому вот так важно, дорогие мои, чтобы мы знали, в какой эпохе мы находимся сейчас, в данный момент. В данный момент мы очень близко подошли к духовному. все симптомы показывают именно в этом смысле самое такое лучшее проявление, это проявление именно мировоззрения Михаила. Сам Святой Дух говорит духовной науке, и это есть первые проблески пробуждения. Мы должны, я много раз хочу повторить, потому что настолько сильно, насколько важно и для меня, и вообще для, что истина нас пробуждает. Значит, когда мы познаем истину, мы в пробуждении, это же процесс, это не единично, мы сразу не пробудим, нет, это тоже процесс. Как свобода, это есть процесс освобождения, да? И как важно, дорогие мои, посмотрите вокруг, что происходит. Люди, которые не соприкасаются с духовной наукой, все они в сновидении или в глубоком сне находятся. Пробудитель пришел потому, чтобы, во-первых, принес истину, и через истину, через Святой Дух мы постепенно пробуждаемся. А когда мы пробуждаемся, значит, мы действительно производим дематериализацию всех ценностей, которые мы до этой кульминационной точки проходили, изучали, потому что материализм принес свое положительное. В чем заключается положительность материализма? Душа впервые осознает, что душа может опереться на самой себе. Этого чувства у души не было, потому что всегда поддерживала. То Михаил поддерживал, то иерархические существа поддерживали, то эфирные положительные существа и отрицательные существа. Все было так, что человек, извините, на костылях все время жил. С 20-го столетия убрали все костыли, всякие поддержки, и душа учится опереться на самой себе. Это дает материализм. Кроме материализма, это никто не принес для души человека. Поэтому в этом должны быть положительность и мудрость правления. Но до каких пор, да? И вот впервые женщина требует. И написала произведение, где кричит она. Призовите дьявола, изучайте дьявола. Нам нужен вот это существо. И в этом первые проблески истинной духовной науки. Поэтому можно сказать, что вот этот импульс, это есть как предтеча для духовной науки. И когда человек вот это чувствует, вот эту сильную потребность духовной науки, значит, у него есть также сильная потребность к пробуждению. И это пробуждение говорит о том, что человек действительно очень близко находится на грани земной жизни, находится эфирный духовный мир, и человек чувствует, что очень близко подходит именно к духовной науке, то есть к духовному миру, и человек начинает чувствовать постепенно, что в душе есть, когда человек пробуждает большие силы, душевные силы, тогда находит душа, что внутри у нее есть именно сверхчувственный дух. Когда душа пробуждает в себе большие силы, подчеркиваю, тогда душа может уже осознать, что внутри находится сверхчувственный дух. Но этот дух не кричит о себе, наоборот, ожидает. Тогда человек сам подойдет к этому духу, к сверхчувственному духу. И как подходит человек к этому сверхчувственному духу? Подходит только благодаря тем настроениям, душевным настроениям, о котором я в прошлый раз сказал. Великое душевное смирение, великий душевный покой. Это очень важный момент. Великий душевный покой. Великое, я все время начинаю от великого слова. Великое душевное смирение и великое душевное благодарение. Вот все эти три качества, через которые душа человека постепенно приближается к сверхчувственному духу. И когда человек очень пробуждает в себе большие душевные силы, тогда начинает видеть, что в нем присутствует этот сверхчувственный дух, который ждет, ожидает, не кричит, не афиширует себя. А как мы скажем, например, как подходит внешний чувственный мир к человеку? Оглушительным образом. Навязывает свою физическую реальность, да? и оглушение происходит токсином, что усыпляет человека. Да, потому что всякая ложь усыпляет. В данный момент материалистический напор усыпляет человека. Я имею в виду эзотерическое усыпление. Да? То есть не такое наивное понятие трезвости. И первое чувство, которое человек переживает, когда приближается к духу, первое чувство человека, когда переживает соприкосновение с духовным миром, это переживание благодарности. Если душа чувствует благодарность, значит действительно соприкасается с духовным миром, с миром иерархии. Иерархические существа принимают человека. Это есть соприкосновение с духовным миром. И тогда человек, честная душа, чувствует благодарность по отношению к этим существам. Потому что эти существа принимают душу человека в свою лону, в свою душу, в свое сердце. А это всегда связано с чувством благодарности. Поэтому духовный мир, могущественный мир, но этот мир действует отрезвляюще, в эзотерическом смысле. А физический мир тоже действует очень сильно, оглушительно, но усыпляет человеческое сознание. И когда человек действительно находит в своей душе вот эти огромные, колоссальные чувства смирения и покоя, а как создается душевный покой, дорогие мои? Я имею в виду именно великий душевный покой. Великий душевный покой образуется в душе только благодаря тому, что душа все время принимает пищу, хлеб и вино от Христа. То есть духовная наука. Когда человек читает духовную науку, сразу же не видно, плодов же сразу не видно, нет? Но эзотерический наш учитель, великий наш учитель, всегда говорит, что когда мы читаем духовную науку, душа приходит постепенно к покою, к великому покою. Это великий процесс. Вообще все находится в процессе, правильно? Мы не можем сказать, что раз, и мы имеем уже смирение глубокое. Это все процесс постепенно. Постепенное углубление, и человек уже чувствует великий покой. Это великий покой есть условие для того, чтобы встретиться с существами, с небесными существами. И действительно, это те люди, которые соприкасаются с существами ангелов, архангелов, прежде всего чувствуют, что душа находится в великом покое. Великое смирение, огромное благодарение. И вот это чувство перерастает в чувство благодарности. Когда ангел принимает тебя в свою лоно, когда в свою душу принимает тебя, человек чувствует, что никак он не достоин этого. Что бы человек ни читал, и как бы он ни был бы, как бы он ни проводил бы свою святую жизнь, все это очень мало. Поэтому чувство благодарности – это первый показатель, когда мы познаем действительно, что душа действительно соприкасается с ангелом. Поэтому встреча с ангелом не происходит так, что один человек на улице встречает другого человека. Да? Это связано с великими переживаниями и прежде всего. Первое. Великий душевный покой, благодарение, смирение и как завершение встречи с ангелом. Это великое чувство благодарности. И когда вот у меня есть там молодые друзья, ученики, которые иногда говорят, что я встретил этого существа. Я когда спрашиваю, а каково было твое настроение? О, у меня было такое прекрасное настроение. Они говорят то самое истинное слово, которое действительно выявляет иллюзорность. Или это правда истина, да? И когда истинное переживание, оно всегда связано с этим великим чувством благодарности. И благодарность всегда показывает то, что мы никак не достойны вот этой высочайшей святости ангелов, архангелов и так далее. Это глубочайшее переживание. Но этот внутренний покой мы достигаем благодаря тому, что мы изучаем духовную науку. Мне об этом еще скажут. А что такое духовная наука? Мне об этом скажут. Я хочу продолжить в этом отношении, в этом смысле, что когда мы переживаем духовный мир, это всегда говорит о том, что действительно надо пробудить в душе могущественные силы, большие силы. или то, что душа носит в себе. Это связано именно с тем, что Агар вызывает это могущественное силу души. Разумеется, из сексуального агрессии, то есть из этих, от этих существ. Там очень сильный напор, он очень сильно атакует материальность. Тогда им не противостоит не слабыми силами, а могущими силами. Эти могущественные силы всегда носят в себе. Единственное, мы должны все это пробудить, чтобы выстоять. Дорогие мои, без великих переживаний мы никак не сможем уравновесить Люцифера и Аримана. Потому что они сами великие существа, могущественные существа. И поэтому очень трудно простому человеку встретиться с ними, потому что они в безоружии встречаются с ними. Надо вооружиться именно умом Михаила. Мы об этом говорили, поэтому я просто упоминаю. И наш разум должен быть абсолютно острым, очень сильным, отточенным в духовной науке. И через этот великий интеллект мы выдерживаем напор Аримана и выдерживаем искушение Люцифера. И в этом отношении простой человек всегда подвержен глубоким внушительным силам, которые будут носить именно люди. Потому что эти разрушительные силы, эти стихийные существа, о которых мы говорили, существа рождения и смерти, они входят в человека, и человек приобретает силу очень сильно действовать на человека. Это внушительная сила, магическая сила, сила одурманивания слабых людей. Вот этим оружием будут владеть люди, которые подвержены этим влияниям, и поэтому выйти из этого зачарования, из этого магического, внушительного переживания можно только через усвоение вот этих великих переживаний. Без этого человек пропадет, потому что часть людей приобретает огромную силу, магическую силу, сугестивную силу, как говорится, то есть сила внушения, доходящая до таких больших внушительных форм, через которые человек полностью теряет самостоятельность, и это гипнотическое состояние будет сплошь и рядом. И люди будут под гипнозом находиться, потому что могущественные люди не только власти, а люди, именно могущественные люди, душевно, они будут порабощать людей. Дорогие мои, на сегодняшний день обыкновенный человек не знает, что происходит вокруг. И уже большой интерес у людей появляется в сторону науки посвящения. Потому что наука посвящения бывает положительным и отрицательным, о которых мы уже говорили. Эти три науки посвящения, которые существуют, я, конечно, говорю, да, вам это три науки посвящения. Западная, пролетарская, то есть российско-социалистическая, и вероисповедание. Вот эти три института, великих институтов посвящения, это не просто люди там. Это пасторы, которых мы видим, это обыкновенные люди, но за ними стоят именно великие посвященные. Но посвященные как великие вожди человечества, которые очень сильно владеют этим гимнатическим силой. Сам доктор говорит, дорогие мои, что как смог Ленин и Троцкий порабощать миллионы людей, если они не были посвящены. Это посвятительная сила, это могущественная, гипнотическая, внушительная, большая, внушающая сила, это идет от посвятительных процессов. И также этими силами владеют западные посвященные англо-американского происхождения. И такая же могущественная сила есть у вероисповедающих людей. То есть за католическим, за православным, за протестантским и так далее. За всеми этими людьми стоит определенный центр, братство. И они очень тонко, хорошо знают, что сейчас есть эфирное пришествие Христа. Да, они это знают. Они знают, что сейчас мы находимся в эпохе Михаила, да, что происходит дематериализация. Они все это знают, но они это скрывают, не говорят людям. Поэтому, когда доктор все это перерывает, было большие нападки на него. И клевета, и все, все что угодно. Это всегда так происходит. Поэтому сейчас у людей, ищущих власти, богатства и так далее, у них большой интерес в сторону именно к науке посвящения. То есть стремление к духовному, стремление к спиритуальному. Это есть материалистическое стремление к духовному. Завладеть этими силами, чтобы потом отсюда уже завладеть и иметь власть над людьми. И самый лучший инструмент, мы об этом говорили, я сегодня тоже хочу повторить. Вы не зачтите мне, что я повторяю, потому что это очень важно. Это очень важно. Самая большая сила, через которую можно властвовать над людьми, это ложь. Столько ложь. Что материя есть только материя. За материей никакого духа нет. Это ложь. А через это происходит усыпление людей. Это не так происходит, как в сеансах, в гипнотических сеансах. Человек приходит, закрывает глаза, гипнотизирует кого, что раз, два, три, засыпает. Нет. Они подают огромная доза, огромная, это даже не доза, а огромная лавина лжи. Через телевидение, газеты и так далее, пропаганда, все. Это все ложь. Это не просто, дорогие мои, ложь. Это оккультный метод усыпления людей. В этом вся суть. И посвященные, негативно посвященные учителя, они очень хорошо знают, как усыпить людей, как властвовать над ними. Вся фабрика лжи работает. И через это постепенно происходит усыпление. В чем заключается усыпление? Материализация ощущения, что дерево есть только дерево, камень есть только камень, и за ними никакой духовный не стоит. Это не мысль. Это ощущение. Это добивается. Этого добивается. Вот это течение материализма. Чтобы у тебя было представление, материалистическое восприятие, мироощущение, мировосприятие, ценности. Как ты живешь? Только дневной жизнью. Ничего то, что происходит во сне. Все это перекрыто. А доктор все открыл. Да? Мы замечательные слова говорили, что происходит во сне. Еще добавим, мы разные нюансы, потому что мы должны знать многогранно, как человек спит. Это огромное богатство переживаний. И в этом есть как раз отрезвление, бодрствование в этом, когда ты знаешь правду. А вот великие эти вожди, не только социалистического, но вообще великие посвященные Запада, извиняясь исповедание и социалистического правительство в сознании, за этим стоят люди, которые точно знают, дорогие мои. Это же оккультный метод. Что его посвященный? Посвященный тот, который точно знает правду. В чем заключается правда? Они хорошо знают, и доктор очень хорошо знает. Чтобы усыпить человека, усыпить именно эзотерически, оккультно, надо подавать им ложь. Потому он есть пробудитель. До 20-го столетия никто не работал над пробуждением человечества. Поэтому он есть великий пробудитель. И сбивается на нем четвертая характеристика утешителя. Да? Поэтому, когда подают ложь, оккультно это работает. Это долго работает. Это веками работает. Они не спешат. Так же я когда создал дух, сверхчувственный дух, не кричит о себе, не наступает, а летает. Великий посвященный знает, что через 100 лет, через 200 лет завладеем всем человечеством. Чем? Ложью. Поэтому мы должны везде поставить, а где ложь, где правда? Где истина, где ложь? И этим самым мы пробуждаем. Значит, надо призвать именно дьявола. О чем эта женщина-писательница впервые сказала, заявила в Европе. И вот насколько важно, дорогие мои, 8.32. Познайте истину, истина. Сделать вас бодрствующими. Сделать вас свободными от состояния сна, сновидений. При этом более конкретное выражение вот этой фразы. И когда мы говорим 8.32, говорит одна фраза, мы можем об этом говорить 3-4 лекции. И объяснять эзотерически, что значит ложь. Что значит злому должно прийти. Этот великий метод, дорогие мои, оккультный метод усыпления людей, чтобы властвовать над ними. Это самое важное оружие. подала им ложь безмерно, и люди заснут. Происходит великое усыпление человечества. А разве мы это не видим? Как люди живут? Во сне живут? Какими ценностями? Материалистическим, а что такое материализм? Материализм – это мир иллюзий, мир фантазии. Поэтому доктор говорит, никогда человечество не фантазировало столько, сколько в 19 столетии. Потому что была кульминация материализма, тоже лжи. Но здесь мы еще знаем этот очень сильный метод, оккультный метод, что невозможно умертвить в душе те силы, которые призваны к тому, чтобы найти связь и взаимосвязь с духовным миром. Можно быть материалистом, можно отрицать духовный мир, но те силы, которые в душе находятся, их невозможно упразднить. Они все равно действуют. И в этом тоже оккультный метод. И все эти великие, такие, в кавычках я имею в виду, посвященные, то есть посвященные Люциферу и Аримане, да? Они очень хорошо знают, очень хорошо, что в душе есть сила, которая призвана к тому, чтобы человек находил бы духовный мир, да. И вот, когда подается душе ложь, эти силы, душевные силы, направляются к духовному миру. И когда неправильный вектор, когда неправильное устремление, эта сила переходит в иллюзию. И человек погружается в материю. Это великий оккультный метод, дорогие мои. И это раскрыло, именно раскрыло духовная наука, раскрыла. И в этом спасение великое, когда человек знает, что заключается миссия лжи, усыпление человека, чтобы властвовать над людьми, а разве мы это не находим? Посмотрите, элементарно, историю пролетарской жизни. Усыпили массы, миллионы людей. Усыпили. И что подали? Ложные социалистические идеалы. Коммунизм. Да? Мы же находим, мы же сегодня видим, что никакого коммунизма нет. Да? Они же обещали, что после социализма мы переходим в коммунизм. Перешли прямо в капитализм. Вот что по ним получилось у них. Да? Это естественно, разумеется, потому что это было ложь. Сейчас уже никто не говорит, что социализм приведет нас к коммунизму. Все. Это ложь свое дело сделала, усыпила людей, потом идет дальше. Вот куда дальше, дорогие мои? Вот это мы должны сказать. И мы затрагиваем очень тяжелую мысль, очень трагическое состояние человечества, потому что мы должны сказать. Мы прошли древний Сатурн, эпоху древнего Солнца, древние Луны, и когда вошли в земную эволюцию, мы начинаем действительно пробуждаться. Это и наше дневное предметное сознание. От имагинативного сознания мы переходим к предметному сознанию. Да? Вот в отношении пространства, в отношении внешнечувственного мира мы пробудились. Это первый этап пробуждения. Да. Через кульминацию материализма мы начинаем опять спять, эволюция идет обратно. Мы начинаем постепенно подходить к сновидческому сознанию, где очень сильно работает могущая воля гипнотических натур, имеющих сильную власть и сильную волю. Они постепенно очень внушающе действуют на людей через тот аппарат, который мы уже сказали, что это ложь повсеместно. И человеческое сознание, человечество постепенно переходит в сновидческое сознание. А что такое сновидческое сознание? Это сознание животного. Потому говорится, что человек – это двуногое животное. Если не ищет истину, если не ищет божественное духовное мир, это совершенно верно. Ну, как мы по-другому скажем? Это возвращение к животному состоянию. Мы возвращаемся к древнелунному состоянию. чисто сновидческому сознанию, когда никакого дневного состояния не существовало. И поэтому возвращение тех людей, которые не захотят бодрствовать в истинном, погодном смысле, они переходят к состоянию древней луны, то есть к животному состоянию. Животное находится, постоянно находится в сновидческом состоянии. Это иерархическое состояние возвращения назад. Когда человек идет на Юпитер, большая часть человечества будет находиться в древнелунном состоянии, то есть в животном состоянии. Когда человечество перейдет на Венеру, отставшая часть перейдет в состояние древнего Солнца, то есть в растительное сознание. А вы знаете из духовной науки, что растительное сознание – это глубокий сон. Это уже не сновидческое состояние, это глубокий сон. Это состояние растений. Растение спит. Полностью спит, не пробуждается. Хотя, из духовной науки мы знаем, что один раз в год пробуждается. Да? 21 декабря на одно мгновение душа растения пробуждается, из духовного мира берет новое топливо, духовное топливо. И опять продолжает сонное состояние. И когда человек перейдет в состояние вулкана, вот тогда человечество возвратится древнее сатурновому состоянию в минеральное состояние. Как мы начали во время древнего Сатурна, где образовались первые чувственные органы, когда престолы дали свой материал, материю, свою субстанцию, субстанцию материи, вот к этому возвратится человек уже огроможденный всеми этими силами материи, это будет полное минеральное состояние. То есть каменный город, каменные люди, в буквальном смысле уже. Человеческое тело полностью огрубеет, станет деревом, потом уже станет минералом, и это будет уже конечное состояние эволюции, полярное состояние, древнее сатурническое состояние и высокое вулканическое состояние людей. Те, которые пройдут эволюцию правильным образом, и в этом отношении вы видите, насколько важно пробудиться или войти в сонное состояние, которое не остановится, имеет свои градации. Животное царство, растительное царство и потом минеральное царство. В минеральном царстве человек уже не будет иметь ни крови, ни нервов, будет иметь только минерал. Это каменный, окаменевший город и окаменевшие люди, статуи будут у людей, и это буквально. Алиман этого добивается. Алиман добивается, чтобы люди превратились именно в камень и как в песок. И это все потом уже огромная победа его и так далее. В общем, мы это, с одной стороны, такое трудное состояние человеческой эволюции, но с другой стороны, мы имеем великую надежду, надежду от пробудителя, который приносит нам истину. Через истину мы восходим градации и эпохи достигания, фазы достигания, пробуждения. Пробуждение на Юпитере, пробуждение на Венере, разница огромная. Пробуждение на вулкане – это огромное состояние, это огромная тяжесть, но другой стороны – это огромная мощь. Именно эволюция пробуждения. И насколько великое слово у нас уже есть пробудитель. Когда вы пробуждаете на Земле, пробуждаете на Юпитере, Венере и вулкане. Вот в этом отношении действительно пробудитель – это единственное существо, которое действительно может указать нам правильный путь. Все зависит от скромного выражения. Познайте истину. Истина сделает вас свободным и будет пробуждать все вещи и вещи. Да. Еще одно слово, я закончу первую половину с вами, потом перейду на вторую половину беседы. Я хочу сказать, что когда человек находится уже очень близко к духовному миру, мы можем сказать, что человек уже способен к тому, чтобы войти в эфирный мир. Как человек может войти в эфирный мир? Только спиритуальным интеллектом. Когда у человека очень сильный разум, тогда он постепенно уже входит именно в эфирный мир, где чувствует и воспринимает воскресшего Христа, который стоит в эфирном интеллектуальном, спиритуальном, интеллектуальном мире. Я об этом говорил. И эта встреча со Христом должна произойти таким удивительным образом. Постепенно человек должен научиться, потому что Христос уже находится очень близко, подошел очень близко к душе человека, и в этом заключается, что он находится на грани, то есть на границе между духовным, физическим и духовным. Вот это, на этой границе стоит Христос. И требует, разумеется, любя и душевно, и через свободу требует, чтобы люди обращались бы к нему. И ставили бы вопросы, чтобы потом постепенно человек получал бы ответы от Спасителя. Вот такая эпоха наступает, и сам доктор подчеркивает, что человек должен научиться правильно ставить вопросы Спасителю, чтобы потом правильно получать ответы. Правильный человек должен знать, что в эзотерике говорит о том, что в момент побуждения человек легко получает вопросы, которые ответы, которые он ставит в момент засыпания своим близким умершим. Вообще с сумеречным миром общение происходит через засыпание, через пробуждение. Наверное, это и без меня, знаете, но я к чему сейчас это говорю, что в момент пробуждения мы получаем ответы. Ответы от кого? Не только от умерших, но ответы от нашего ангела-хранителя, за которым, я уже сказал, за которым стоит именно, за ангелом стоит именно утешитель и пробуждает нас тот импульс, который мы осуществим на Юпитере. Это самодух. Ангел работает над самодухом, ангел работает над самодухом через утешителя, и это все для того, чтобы подготовить чистую культуру. Чистая культура будет чисто магическая часть, о которой мы уже сказали. Негативно, положительно и отрицательно. Что я имею в виду сейчас? Дальнейшие требования эпохи, требования эзотерического развития, духовного развития, заключается в том, что человек должен ставить вопросы, научиться ставить вопросы именно Спасителю. Спаситель ожидает от нас, чтобы мы ставили вопросы ему, чтобы получили ответ. Ставили вопросы не только касательно наших душевных проблем, но и нашей деятельности. Когда мы ставим вопрос, что происходит через какие-то священия, да? Должны мы сделать это или не должны? И вот постепенно будем получать от Спасителя. А для того, чтобы поставить вопрос, именно великий вопрос Спасителю, Христу, мы должны научиться его речи. Речь Христа. И если мы изучаем азбуку этой речи Спасителя, тогда мы можем правильно поставить вопросы утешителю. Разумеется, не утешитель, но в данный момент спаситель. А что такое речь Господа нашего? Здесь надо сказать только слова доктора. Речь Христа – это духовная наука. Поэтому, когда мы изучаем духовную науку, душа собирает всю мудрость духовной науки, погружается в духовную науку и оттуда постепенно достает правильные вопросы. Вы видите, насколько значительно, да, вообще, разумеется, когда Христос говорит, вы без меня ничего не можете делать. Это слова Евангелия, но конкретное выражение этих слов требует большого объяснения, эзотерического раскрытия, расширения все это. Значит, когда мы изучаем духовную науку, это не просто обогащение наших знаний, нашей мудрости, нашего развития, то вместе с тем, что самое главное, мы учимся, общению учимся, общению со Христом. И общение проявляется то, что мы ставим вопросы, эти вопросы правильно поставлены, потому что мы эти вопросы нашли из речи духовной науки. Духовная наука подает нам все это огромное, колоссальное знание, мудрости. Это все мудрые, вся мудрость земли, это собирается в душе, в душе образуется великий покой, и душа начинает правильно ставить вопросы Спасителю, и тогда душа человека получает ответы от Христа. Значит, насколько важно познать истину, познать духовную науку, когда мы через духовную науку погружаемся в глубочайшие тайны мироздания, и вот из этой колоссального погружения космической мудрости выявляется именно фигура Христа. И мы начинаем, разумеется, через глубокое богоговение, о котором мы уже говорили, ставить правильные вопросы, потому что мы изучили азбуку и речь Спасителя. И это и есть духовная наука. И посмотрите сейчас, когда люди читают это, неужели трудно догадаться, что это только может сказать, это только может сказать апостол? Неужели так трудно догадаться это? Но люди это не читают. Почему? Они-то прочли, но когда один раз ты это читаешь, потому что тебе нет времени, потому что ты занят другими, это один раз как сон улетает от сознания человека. Человек не может мыслить из этого. Мы должны так глубоко погружаться в духовную науку, чтобы наши мысли образовались бы из почв, которые мы создали благодаря духовной науке. Это тайна, эзотерическая тайна. Почему люди не мыслят евангелически? Почему люди не мыслят духовно-научно? Потому что они только один раз прочли это или максимум два раза, или через год, или через три года и так далее. Надо каждую минуту изучать духовную науку. Каждый день надо читать духовную науку, чтобы это принесло действительно плоды ясные, сильные даже плоды. Поэтому, дорогие мои, доктор говорит, речь Христа в 20-м столетии, азбука этой речи, это духовная наука. Те, которые верят, вот здесь проявляется, ты веришь или нет, действительно, что доктор есть именно учитель человечества, оставишь это утешитель или нет, апостол. Это учитель, это великий посвященный. Величайший посвященный говорит, речь Христа, это духовная наука. Значит, если ты не изучаешь духовную науку, ты не знаешь речи, на каком языке ты должен беседовать с ним? Посмотрите, насколько важно, дорогие мои, и насколько это требует от нас действительно глубокой самоотдачи и глубокого изучения духовной науки. Изучая духовную науку, ты удовлетворяешь жажду. Жажду чего? Изучить язык Христа. Изучить азбуку, через которую ты правильно выставляешь предложение. Потому что ты, душа погружается в это космическое знание, колоссальное, которое дает духовная наука. Древний Сатурн. Пережили, а ну древний Сатурн. Древнее Солнце пережили. Духовная наука готовит к этому. Потому что ты изучаешь речь. Речь, что происходит на древнем Сатурне. И постепенно эта речь создает тебе правильные вопросы и правильные отношения. Это есть общение Христа со Христом. Это есть восприятие, эфирное восприятие Христа. А не просто вот так картины раскрываются, ты видишь эфирного Христа. Так хорошо. Это не так примитивно происходит. И это доктор создал колоссальную способность смирения души и правильный настрой души. Ты изучи. Например, элементарно, да сейчас я не хочу там, но все же там. Ты же должен изучить клавиатуру. До и фа соль си. До. Да? И черные клавиши. Ноты же ты должен изучить. А там ты должен, как ты можешь играть? Если ты не изучаешь ни клавиатуру, ни ноты, да? Изучи этот язык музыки. И будешь мыслить музыкально и исполнять, да? Это элементарно переведите на эзотерический оккультный язык. Изучи язык Христа. Когда доктор говорит, что то, что сейчас хочет сказать Христос, он говорит через духовную науку. Значит, это речь изучить духовной науки. Изучить духовную науку. Но люди не хотят, дорогие мои. не хотят Христа. Они хотят свое собственное мнение. Я не думаю, что истина – это доморощенное нечто. Не от вне, не в духовной науке надо нам изучать истину. А истину у меня, вот дома у меня, выращиваю, я могу. Это у меня свои мысли, свои отношения. Я нашел свое мировоззрение. Это доморощенное нечто такое. В своем огороде там, в своем саду выращивают истину. И это есть болезнь каждого интеллигента и всех людей остальных, потому что они думают, что они сами носители истины. Зачем им изучать еще истину? Еще изучать речь. Какую речь? Такую сложную. Надо прочесть все. Надо несколько раз прочесть, чтобы это перешло и в плоть и кровь. Да? А там рождаются именно навыки. Навыки речи Христа. И через это мы уже начинаем общаться со Христом. Дорогие мои, это же элементарно. Вы же не можете общаться с китайцем, если он не знает языка, да? Скажешь хлеб, а он не знает, что такое хлеб, да? Вообще никакого контакта невозможно, да? Если вы между этим не говорите. И то как поймет? Надо изучить речь. Речь небесной иерархии. Речь Христа. Это из духовной науки. Человек хочет изучить, то есть, поставим такой, человек хочет общаться со Христом, не хочет. Потому что реально, когда ты хочешь общаться с музыкантом, с композитором, ты изучаешь произведение. Изучай, изучи. Все надо изучать. А когда ты изучаешь речь небесной иерархии и речь самого Христа, значит, ты действительно хочешь приближаться к Спасителю. Твоему Спасителю. Нашему Спасителю. А чего не хочет спасаться? Он, например, хочет дьявола. По сути. Еще мой педагог в консерватории, очень-очень интеллигентный, очень хороший, с ним ходит дирижер, мне говорил, что Сурько, дьявол не приходит с рогами и с хвостом. Он приносит ложное мировоззрение. Я же в консерватории на третьем курсе еще слушал эти слова. На деле, практически, когда ты отходишь от истины, ты идешь в сторону лицевера Альмана, ты идешь в сторону засыпания, в сторону минерализации. Пожалуйста, никто не мешает. Потому что правление уже передано человеку. И человек уже признает. Дьявол, то есть это язык, евангельский язык, а мы скажем оккультно-эзотерически, призывай разрушительных сил, эфирных существ рождения и смерти. Они приносят, как мы сказали, все разрушительное, то, что сотворила интеллигенция, научная интеллигенция, все это они приносят. И же постепенно принимает их, а когда ты принимаешь это все, ты засыпаешь. А когда ты засыпаешь, переходишь эти, проходишь все эти фазы, о которых мы говорим, доходишь до минерального состояния. Поэтому, как Серафим Саровский говорит, стяжание Святого Духа усилием берется. Да, евангельское слово говорим, это его великая фраза, его. Значит, мы хотим общаться с Христом, мы должны осуществить 8 принципов. А когда мы не ищем духовную науку, то есть не ищем язык, речь Христа, значит, мы не хотим правды. Значит, мы хотим ложь. То есть, идет состояние к материализации, идет в сторону все это к минерализации, усыплению. А нам сказано, особенность очень сильно звучит в Евангелии от Марка, бодрствуйте. То, что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. То есть, изучите 8-3-2. Изучите духовную науку. Это первая часть нашей беседы. Духовное мужество, о котором говорит Евангелие, это духовное мужество никак не родится без знания духовной науки, дорогие мои. Дорогие мои, вот у нас есть великая картина, великая сцена в Евангелии. Кульминация, разумеется, это тайная вечеря. Как готовится эта тайная вечеря для сознания апостолов и вообще для сознания людей? Потому что это одно и то же. Первый опыт апостолов, который получили от Спасителя, это тот образ, который так хорошо выразил Дюрер, Альберт Дюрер, когда он по-своему это все изобразил в Тайной Вечерне. Вы, наверное, помните разницу между Леонардо да Винчи Тайной Вечерне и у Дюрера, да? Леонардо да Винчи, как показывает, вы это, наверное, помните эту картину, разумеется. А Дюрер показывает совсем другое. В чем разница? Без духовной науки это невозможно классифицировать. И определять, разумеется, потому что духовная наука есть ключ ко всему. Как мы сегодня сказали, это ключ, то есть это речь самого Спасителя, это волеизъяние непосредственно небесной иерархии. И когда мы изучаем духовную науку, мы изучаем азбуку, речь и все, то, что дает возможность для общения как с ангелами, так и со Спасителем. Да? И вы согласитесь со мной, наверное, если я так скажу, что без духовной науки невозможно объяснить разницу между Леонардо да Винчи и разницу Дюрера. Я вот эту тему хочу поставить перед вашей душой. Да. Хочу прежде всего сказать, что христианство, эзотерическое христианство, истинное христианство, это мировоззрение чисто социальное, не аристократическое. Христианство, сущностное христианство, истинное христианство говорит о неизбранности какого-либо, например, 12 апостолов. Но христианство звучит для всех. И причем совершенно одинаково для всех. Когда мне это очень так глубоко будем осознавать, тогда мы действительно преодолеваем аристократизм в христианстве и переносим действительно социальный аспект. Что я имею в виду? Очень простую мысль с одной стороны. Например, великий Заратустра, Моисей, Гермес, Скифианос, Богоматерь. Назовите любую высочайшую индивидуальность – бодхисаттва. Какая разница между нами и бодхисаттвом? Или духа бодхисаттва, которого называют Святым Духом в эзотерическом христианстве? Да? Какая разница? Разница только во времени. Только во времени. И не то, что кто-то стоит впереди нас окончательно и абсолютно. Любая ступень для нас достижима. Ступень Моисея, Саратустры, Богоматери, Апостола, Иоанна Богослова, Скифианоса и так далее. Любая ступень для нас достижима, только дело времени. Во времени не отстаем от всех величайших индивидуальностей. Я хорошо знаю, что когда я был у вас, я это озвучал в свое время. Но сейчас я как-то по-другому хочу говорить. То есть еще точнее, еще глубже разъяснить эту идею. Значит, надо убрать всякое избранство в христианском мировоззрении и сказать, что христианство – это чисто социальный аспект проявления мировоззрения, и надо убрать всякую разницу между людьми. И в этом глубочайший смысл истинное христианство одинаково для всех. Как звучит это в Евангелиях? Можно сказать, прекрасно звучит. Это 13:1. 13 глава, 1 стих. «Возлюби своих сущих в мире, до конца возлюби». Нет никакой разницы. Вот что, там Иоанн больше любит, Петра больше любит, братьев Зеведеев больше любит? Нет. до конца важный был всех. Посмотрите теперь, как звучит 13.34. Там звучит: «Да любите друг друга, как я важный был вас». Никакой разницы. Всех. Перейдем. 15 глава. 1 стих. «Я из истинной лозы, а все не ветви». Потом, 14 глава, 14 глава, 20 стих. «В тот день вы узнаете, что я в Отце, вы во мне». Кто это вы? Это не 12 апостолов, не только 12. Это не избранные. Это временно избранные. Они в абсолютном смысле. «Я в Отце, вы во мне, и я в вас». 15 глава, 4 стих. «Пребудьте во мне, и я в вас». 15 глава, 10 стих. «Пребудьте в любви моей, как я нахожусь в любви у Отца. Я, моя любовь будет в вас». И в завершении всего, как самое кульминационное изъявление, волеизъявление Спасителя, это 17:26, я об этом часто говорю. «Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». А 9 стих и 20 стих, это глава 17 опять, где говорится, что это говорит Господь об апостолах и учеников апостолов. Это 20 стих. Да? Значит, как говорит Господь, обращается к Отцу, что тех, которых ты дал мне, я всех сохранил. Кроме одного, который должен был выполнить миссию христианства. Да? Тот, кто же говорит, что без Иуды христианство не существовало. Значит, зло должно прийти. Да, горе там, через которое, но это человек, да, Иуда принес. Ну, опять же, если он не хотел. Это уже известная для вас тема. Теперь, вот сейчас я хочу коснуться такого очень значительного момента, дорогие мои. И это касается именно мистерии истины, мистерии христианства. Обратим внимание, как происходит насыщение 5000 людей этим хлебом. Как происходит? Христос передает хлеб апостолам, и апостолы раздают остальным людям, да? Людям, представителям пятой культуры. 5000, об этом говорит, да? Но как это происходит? Это значит, это интересно. Кругообразно происходит. По кругам же они сели. Теории от Луки, от Марка, это прямо указано. По кругам. По 50, некоторые по 100, да? Это кругообразно раздали хлеб. И апостолы принимают хлеб от Спасителя, и мы должны, дорогие мои, здесь непременно мы должны осознать, то есть точно установить, что такое этот хлеб. Это универсальнейший хлеб. Хлеб для искусства, науки, религии. И всякая духовная пища – это хлеб, взятый от Христа. И взятый от Христа, когда 12 учеников кругообразно принимают этот хлеб и кругообразно передают людям. Кругообразно. Это важно. Это кругообразно мы еще опять-таки видим, еще раз мы видим в сцене Тайной Вечерни. Омовение ног как происходит? Кругообразно происходит, да? Кругообразно. Каждому подходит, ученику стягивает ноги, да? Это кругообразно говорит о том, что все апостолы принимают участие в Тайной Вечерни равноправно. Да. Это не только физический план, но одновременно и имагинативный план. Потому что за омовением ног ученики должны почувствовать их эзотерический смысл. То есть не только физически происходит омовение, но как сейчас римские папы и все наши эти батюшки начинают во время Великого Поста, омывать ноги своими этими, да, священникам дали. Это чисто механический физический процесс, оно действительно было физическим процессом, да, но за физическим процессом стоит имагинативный образ омовения ног. Что значит омовение ног? Вот. Хорошо, что мы дошли до этого так, таким образом, потому что я здесь кое-что хочу добавить еще. Дорогие мои, вот мы знаем, что существует реинкарнация. Я немного отойду, потом сразу вернусь. Существует, существует реинкарнация, то есть человек рождается в другой раз. А как это происходит? Доктор говорит, что если мы только, если мы знаем только идею реинкарнации и не знаем деталей, то это догма. Это такая же догма, как католическая догма. И ничем, никакой разницы нет в этом. Но когда мы говорим, что наши ноги, руки и вся нижняя часть превращается в голову в следующей жизни, да? Мы же эту идею знаем хорошо, правильно, Мария? Да? Тогда мы более конкретно подходим к идее реинкарнации. То есть наши ноги, наши руки, животы и так далее, все это превращается в голову в следующей инкарнации. А то, что сейчас сегодня находится, как наша организация, ниже, это, ниже головы, да, это станет в следующей жизни головой нашей жизни, да. Вот эта метаморфоза нижней части, верхней части, это более конкретно объясняет идею реинкарнации. Так что, когда человек стоит перед нами, да, мы видим уже идею реинкарнации. Голова – это из прошлой жизни, а тело – это будущая голова, да. Вот так мы более конкретно изучаем идею реинкарнации. А еще более конкретно. Это очень интересно, еще более конкретно. Так, доктор еще добавляет к этому. Конкретику. Какую конкретику добавляет? Например, ноги превращаются, так бы для вас не было так неожиданно, но вот эти ноги превращаются в зрительные способности. Наши глаза – это из прошлой жизни, которые были ногами. Когда мы топали ногами, да, это потом в следующей жизни превращается, то мощная метаморфоза происходит. Сила наших ног превращается в силу зрения. Сила наших рук, наши руки превращаются в способность слышать. Это наши уши, это наши руки из прошлой жизни. Это более конкретно. Наши руки слышат космическую музыку. И в следующей жизни создают орган слушания. Когда я это сказал, мамука мне говорит, а я другое читал. Ты не другое читал, ты просто одну часть читал, доктор. А следующую часть надо добавить к этому. Потому что наши челюсти, нижние и верхние, опять есть нижних органов. Но ты колени, это голени, а ступни и так далее, и все это превращается в всю нашу голову, да? Но в основном, разумеется, интересно то, что наши руки это превращаются в способности слышать, и так как наши эфирные руки слышат и по сей день, кто имеет ясновидение, они слышат космическую музыку через эфирные руки. И мощная метаморфоза для следующей жизни означает, что они превращаются в наши ушные способности слуха, наши уши и так далее. Вот когда мы добавляем эти детали, тогда уже идея реинкарнации принимает более глубокий смысл. Да. Поэтому, дорогая, главная такая, то есть что я хочу сказать, что метаморфоза, то есть преображение, идея преображения, идея эволюции, настоящей эволюции, заключать в себе и идею реинкарнации, и продвижение вперед и так далее. Теперь я хочу вас обратиться к чему, что за омовением ног, когда очищают ноги, спасите, что этим самым очищают? Наши зрительные способности, наши способности головы в следующей инкарнации. Чтобы мы мыслили бы хорошо, нам нужно, чтобы ноги у нас были чистыми. Это проявляется в социальной трехчленности. как обычно думает, когда нехорошо вникает в проблему социальной трехчленности данной духовной науки. Обычно думает, что социальная трехчленность – это интеллигенция, это правовое это мировоззрение и закон юриспруденции, и потом уже коммерческое, то есть обмен веществ. Да? Думаю так. Обмен веществ – это нижняя часть человека. Правовая сторона – это грудная часть. И интеллигентная сторона – это голова. Осуществите наоборот это все. Духовная часть, интеллигентная часть – это наши ноги. А голова – это коммерческая часть нашей трехчленности. И как голова очень сильно зависит от остального организма, так же и коммерческая жизнь, то есть жизнь бизнеса, зависит от духовной части. Правильные мысли, правильные религиозные восприятия, правильная духовная пища создает базу для того, чтобы голова правильно функционировала. Голова вообще полностью зависит от именно обмена веществ, от именно коммерческой части человека. Потому что голова полностью черпает свою мысль. Почему? Вы же знаете, что в голове происходит огромное наслоение солей, да? Материя все оседает в голове, это голова постоянно умирает голова. Если не подать от организма пищу, духовную пищу, физическую духовную пищу, то голова все время имеет тенденцию, большую тенденцию к смерти. Поэтому голова зависит от именно духовной части, то есть от обмена веществ. И поэтому омовение ног имеет акутное значение, эзотерическое значение. Это, поэтому я сказал, что за омовением ног вы должны воспринять имагинацию, также инспирацию, также великую идею метаморфозы и реинкарнацию. Когда мы знаем, что в сцене омовения ног очищается духовная часть нашего существа, не головная часть, а именно волевая часть, где происходит обмен веществ, этим самым готовится голова, чтобы голова правильно бы варила, как говорится, и мыслила бы правильным образом, имела бы правильные мысли, нужно очистить именно ноги. А почему у человека болит голова? Потому что причина в обмен веществ. Что-то в желудке неправильно, что-то в селезенке, что-то в печени неправильно, что-то еще вниз неправильно происходит, что-то в коленях, что-то какая-то проблема. И это отражается то, что болит голова. Голова сама целиком зависит от обмена веществ. Поэтому социальная трехчленность вот таким образом распределяется. Интеллигенция – это волевая часть, то есть обмен веществ. Правовая часть – это грудная клетка. И экономическая часть – это голова. Экономическая часть полностью зависит от волевой части, от духовной части. Поэтому если мы подаем душе духовно правильные религиозные мысли и ориентации, тогда голова светлеет. И так далее. Ну, в общем, поэтому вот маленькое отклонение, чтобы более широко разъяснить, в чем заключается омовение ног. Омовение ног – это физический аспект. За физическим аспектом мы уже хорошо воспринимаем уже имагинационный образ омовения ног и еще более глубокий образ. И в этом отношении мы говорим, что омовение ног – это имагинационный образ. Образ чего? Образ очищения будущей головы. Это великая метаморфоза, да? Хорошо. А как происходит омовение ног? Опять кругообразно. Это очень важно. Каждому отдельности омывает Спаситель ноги. Каждый причастен к этой мистерии. Здесь нет выделения. Кто-то лучше, кто-то впереди. Почему говорится, что кто из вас впереди, тот будет слугой вам. Вашим, да? То есть упраздняется всякое избранство, всякий остаточный элемент, что кто-то впереди, а там масса и толпа. Это не совершенно неправильное восприятие в христианстве. Но к чему это ведет? К величайшим, дорогие мои. Я хочу сказать, что в сцене омовения ног ученики чувствуют, что нет никакой разницы между ними. Все они причастны той великой мистерии, ради которого протекает тайное вечерие. Первый урок – отсознательный урок. Ученики получают во время насыщения пяти чувств, потому что это происходит, насыщение пяти чувств происходит в состоянии сна. Мы это уже проходили, нет? И есть доктор, вы должны знать, и я тоже об этом говорю, что почему ученики днем не помнят, что было насыщение пяти чувств. Вы помните, укоризненно говорит Спаситель, как же не помнишь, что через пять хлебов, пять тысяч, через семь хлебов, четыре тысячи, да? Почему это забыли? Потому что это не было дневно, да? Как вы знаете, как вы сейчас забудете, что, например, мы проводим лекцию, да? Если бы для вас это было как-то значительно, но как вы это можете забыть? Потому что это днем происходит. А если вы происходили это ночью, тогда можно было и забыть, и что-то, и так далее, да? Это происходило ночью. Об этом доктор очень точно объясняет. И тем самым ученики впервые получили подсознательный опыт, как взять от Спасителя хлеб, универсальный хлеб, хлеб для человечества. Потому и говорится, идите научите все народы. Почему? Потому что они получили хлеб, они получили мировоззрение всеохватывающее, всеобъемлющее. Это есть хлеб. Хлеб – это не просто, это мы должны знать, что это универсально. Это нечто всеобъемлющее. Это вся мудрость. Спаситель не дает дух мерою. Это 3 глава, да? Евангелия от Иоанна. Поэтому ученики в первый раз подсознательно получили всеобъемлющий хлеб. Но это было подсознательно. Во время тайной вечери они приобщаются уже в дневном сознании. И это происходит опять кругообразно. Значит, для всех действует это омовение ног одинаково. Дальше идет уже имагинативно-инспиративный процесс тайной вечери. Уже омовение ног превращается в речь Христа. Об этом мы говорили сегодня. Эта речь в 20-м столетии есть духовная наука. О чем глаголит Христос в Тайной Вечере? Это 4-13, 14-15, 16 глава, 17 глава. То, что здесь мы слышим и читаем, все это, если раскрыть широко, вот это все огромный материал духовной науки. И мы слышим инспирацию Спасителя. Речь Спасителя звучит, и мы читаем эту речь. Это происходит инспиративно. То есть слышно, но и не слышно. Потому что это протекает чисто духовно, и как мы знаем из духовной науки, даже из пятого Евангелия, не все слышали эту речь Тайной Вечери. Потому что не напорованы бодрствовали, напорованы были в сонном состоянии. Но все равно для них звучало, потому что они в сонном состоянии воспринимают эту речь, потому что происходит в мире инспирации. Да? Дорогие мои, просто по-человечески сказать, не напрасно, что говорит Господь. Да? Он же не говорит для одного человека, для Иоанна Богослова. Он говорит для всех учеников, потому что это потом перед зимой людям масса перешло. Да? Значит, мы видим такой великий образ. Физически. Я скоро закончу. Физически омовение ног. Днем. Подсознательно ночью было 5000. Когда они научились из недр сущности Христа взять всеобъемлющий хлеб. У них сами. Но это было подсознательно. Прошло 3 года, 2 года, и это поднимается в сознание. Они принимают участие уже в дневном сознании в омовении ног. И это кругообразно, они видят, что они все одинаково причастны к этой мистерии. Мистерии 5000, мистерии омовения ног и мистерии, когда течет космическая речь, инспирационная речь Христа. Да? Вот этот образ передал Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи в своем великом произведении, это великий шедевр, разумеется, как живописи, он предлагает нам имагинативно-инспирационный образ. Что я имею в виду? То, что можно видеть физическими глазами, Леонардо передал совершенно точно. А то, что невозможно вообще видеть, вообще невозможно видеть, потому что это происходит на уровне интуиции. Уровень интуиции – это когда совершенно полностью человеческое сознание находится в глубинах духовного мира, которое вообще не видно физически. Это проникает сверхфизически. Это передает Дюрер. Но образ Дюрера недостаточен, потому что это невозможно было передать именно образно. Это можно было передать в музыке. Но музыка пока молчала в этом отношении. Что я имею в виду, дорогие мои, чтобы для, было ясно для вас, что я хочу этим сказать. Когда Господь говорил, это было инспиративным уровнем, это была инспиративная речь, но параллельно с этим, и это очень важно, параллельно ученики участвовали в мире интуиции Христа. Теперь вспомним, что такое интуиция. Я надеюсь, что вы это вспомните хорошо, свободно. Интуиция – это сфера любви. Да? Когда душа находится в душе, когда есть полное проникновение души в душу, да? Когда человек живет в душе другого человека, он живет интуитивно в этой душе, да? Вы помните это объяснение, я давно давал вам, и сами, наверное, читали эту книгу, но это мало кто об этом знает. Ну, ладно, продолжим. То есть, мы же не можем сказать, дорогие мои, что речь Христа звучит без любви. Это не можем как-то пустить, правильно? Дается физический образ омовения ног, дается имагинативный образ. Что стоит за омовением ног, мы уже сказали, более немного раскрыли скобки. И потом идет космическая речь, наряду с космической любовью. А что такое космическая любовь? Космическая любовь и есть, что ученики находились в сердце Христа. Вот это значит. И это выражает Дюрер, когда апостол Иоанн Богослов у груди находится Спасителя, да? Когда у груди находится, это выражение любви, то есть в недре Христа, в недре любви. Когда Господь говорит, пребудьте в любви моей, то есть во мне находитесь, и я в вас нахожусь. А это значит, что это уже в недрах, как сам Сын находится в недре Отца. Правильно? Поэтому Сын находится в недре Отца, в любви Отца. Что значит любовь Отца и Сына? Это полное проникновение друг друга. Сердце Христа находится в сердце Отца. Сердце апостола находится в душе и сердце Христа. Это выражает Дюрер. Когда рисует так, что Леонардо не может этого выразить. Мы хотим не знать это другое, но Дюрер имеет огромную инспирацию, огромное интуитивное постижение того, что когда он, когда Христос говорил, он вместе с тем объял их всех любовью в своем сердце. И происходит то же самое, только кругообразно. И первый момент этого кругообразного образа находится его. Следующий, идет следующий ученик, опять находится в сердце. Сейчас Дюрер, тогда Дюрер должен нарисовать 12 репродукций, чтобы показать, один ученик находится в сердце, следующий момент, другой ученик находится в сердце, третий ученик находится в сердце. Он показал образ. Иоанн Богослов находится в груди Иисуса. Это образ не самого, только Иоанна. И здесь мы говорим, надо упразднить всякое избранство. все 12 учеников кругообразно присутствуют в сердце Христа. Они проходят все в сердце Христа. Вслед за Иоанном проходит следующий ученик. Входит в сердце Христа, потому что Христос объемлет всех. И во времени это происходит медленно. То есть кругообразно не сразу дается. Потому что здесь есть самый важный, очень важный нюанс. Здесь надо обязательно ответить. Это же индивидуальности все. Если это было бы раз, все вместе, это было бы уничтожение индивидуальности. Но Иоанн находится в сердце Христа, потом Петр находится в сердце Христа, потом Яков зеведеет, Иоанн зеведеет, Варфоломей, Филипп, Матфей и так далее. Каждый индивидуально находится в сердце Христа. И в этом великая интуиция Дюрера. Он чувствует, что индивидуальность не должна потеряться. Вспомните, да, великие слова Евангелия от Луки? Это 7 глава, 23 стих. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. То есть в моем сердце себя находит, не теряя себя. Вот этот великий образ дает Дюрер. Леонард этого не может. Или не смог. Но это другая проблема. Дюрер передает величайшую руку Христа, где каждый ученик находится индивидуально в сердце и душе Христа. Поэтому, не теряя себя, во Христе, в сердце Христа находится каждый апостол. И это передает в Тайной вечере. Тайная вечеря – мистерия имагинации, инспирации, но невидимой совершенной любви, о котором гласит только Дюрер. Если посмотреть, внимательно, это гравюра Дюрера, вы увидите огромную разницу между Леонардо и Дюрером. В каком отношении? В изложении фактуры. Там земная красота, удивительная красота, а у Дюрера все в огне нарисовано. Как неэфирная передача мистерии Тайной вечери. И поэтому любовь, то есть интуитивные выражение Тайной вечери дает Дюрер. А инспиративный и магнитивный образ дает Леонардо да Винчи. Поэтому это очень близко к материальному переживанию красоты и восприятию красоты. А Дюрер дает только огненное. Посмотри, как у него нарисован это Дюрер, как это изображено у него. Да? Я в этом смысле хочу сказать, что Тайная вечеря протекает видимо, невидимо. Видимо как образы и невидимо, совершенно невидимо как интуитивный образ, где выражается любовь Христа самого. И осуществляются слова «прибудьте во мне, и я в вас». В моей любви, а любовь это есть метр сердца. И в завершении всего этого, как звучит, велико звучит в Евангелии от Луки, о котором мы сказали. «Блажен, находящийся в сердце моем, таким образом, что не теряет свою индивидуальность». Вот вам великая картина Тайной вечери, где выражается, где выражена инспиративная мудрость и совершенно невидимое интуитивное состояние каждого ученика сердца Христа. В этом преодолевается избранство, аристократизм, и мы действительно уже утверждаем истинно социальное христианство, где каждый из нас, дорогие мои, каждый из вас, лично из вас, каждый, и Наталья, и Зоя Федоровна, и Наташа, и Маша, и все, и Ирина, и Екатерина, и все, каждый из нас проходит сердце Христа, кругообразно, потому что это дело зависит от времени. Один в первом столетии, второй в третьем столетии, 10-20 столетии, 24 столетии, делали кругообразно, все человечество входит в сердце Христа, оттуда выносит любовь Христа ко Христу и к человечеству. Любите друг друга, как я возлюбил вас, о чем это говорит? Вы должны войти в мое сердце, взять от моего сердца мою любовь, и вы должны этой любовью одарить всех людей, которые в свою очередь будут способны войти в мое сердце. Это великое проявление именно истины социально-космического христианства. Потому что, войдя в сердце Христа, мы входим в сердце космоса. В сердце макрокосмоса. И переобщаемся не только космической мудрости, но космической любви Христа, которая выражается там просто интуитивное состояние. Это интуитивное состояние есть любовь Отца к Сыну и любовь Отца ко всему человечеству. Поэтому, пройдя любовь Сына, в недре Сына, мы постепенно приходим к Отцу. Сущий в недре Отче – это Христос, но это и все человечество. Поэтому, пройдя сердце Христа, тем самым осуществляем слова 14-60. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А, это приходит к Отцу, это значит не просто это внешняя встреча с Отцом. Это войти в недрах Отца. И к этому является Сын водитель к такому переживанию. Поэтому социальное христианство выражается в интуитивном состоянии души человека, который проникает в сердце Христа и выносит оттуда не только хлеб, но и вино. Хлеб и вино, то есть мудрость, вся мудрость всей вселенной, потому они учителя всех народов. И вместе с хлебом проходит именно сердце Христа, и оттуда достают, черпают всю любовь к осмыслению Христа. Потому говорит, да любите друг друга, как я вас люблю вас. Значит, если вы не войдете в мою любовь, вы не сможете любить так же, как я вас люблю вас. Это надо понять именно в сфере интуиции. И тем самым мы осуществляем, действительно, мы познаем, в чем заключается мистерия Тайной Вечери. Мистерия Тайной Вечери говорит о всеохватывающей любви, где социально все совершенно равны. И все социально, все одинаково достигают мудрости Христа и любви Христа в себе. И пребудьте во мне, и я в вас. Это осуществляется в интуитивном состоянии. И когда мы говорим, посмотрите, когда мы говорим, заканчиваем наши беседы. Не я, а Христос во мне. А это что, не значит интуитивное состояние? Разумеется, Христос во мне есть любовь Христа и хлеб Христа, то есть мудрость, вся мудрость Христа во мне, в я находится. Поэтому, коррекцируя немного, мы можем сказать, что не я, но в божественном я входит Христос как равноправное. Равноправное. Поэтому, когда мы говорим я, божественное я и Христос, это одно. Так и говорится, я и Отец – это одно. Нет никакой разницы. Это одно, целое все. Если мы не так понимаем, мы правильно понимаем истинное христианство, вообще истинное христианство не глаголит избранным людям. Нет, это огромное социальное, космически социальное мировоззрение и религия, и самая духовность, говорящая о мудрости и о любви ко Христу и от Христа каждому. Поэтому вот это кругообразное вращение, хождение в сердце Христа – это удел всех людей. Разумеется, сперва Иоанн находится, потом Богоматерь находится. И дальше, но все, каждый человек, все человечество, только те, которые имеют душу. Это, разумеется, конструкция это не касается, да? Поэтому каждый человек рано или поздно поднимается до сердца Христа, входит в сердце Христа и берет хлеб и вино Христа. То есть мудрость, вся вселенная, все космическое вселенное и все космическую любовь Христа. И этим обогащается. И очень удивительные слова, Господь, когда мы отсюда смотрим на эти слова, просто я угоняю уже огромный образ. Блажен, кто не теряя себя, в моем сердце себя находит. Величайшие слова. Так мы закончим нашу беседу. Не я, но Христос в нашем я со временем каждый осуществляет вот это величайшее дело в человечестве. В этом смысле мы уже более глубоко и универсально широко понимаем слова Павла. Не я, но Христос в нас. Все. Пока. Пока, дорогие мои. Уже 11. Спасибо, пока Рачи сядет.